не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Верю, не верю. Проект, который выходит два раза в неделю. По понедельникам в 11 часов московского времени и по вторникам в 16 часов московского времени. И я категорически извиняюсь за то, что не было звука первой секунды, а также за то, что в Бегалайфе почему-то странные ушки появились на моей голове. Он включает маски без спроса, и мне уже не дотянуться и никак не отключить эту дурацкую странную маску. Ну, может быть, забавнее будет эфир этот идти. Из-за того, что вот такая вот штука странная на моей голове там возникла. Значит, мы начинаем, и мы о чем говорим с вами сегодня? Мы говорим с вами о том, что у вас есть вопросы, наверняка, претензии, вопросы, какие-то, может быть, негативные эмоции по отношению к верующим, к религиозным людям, к церкви. И я буду отдуваться за всех, вот, за всех верующих по мере возможностей, выступая, опять же, как верующий человек и выступая, как еще и пастор протестантской реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Поэтому вы можете мне писать, всякие вопросики задавать. Я постараюсь на них как-то ответить. Как-то, да, постараюсь. У нас не было звука первые там буквально, ну, не то чтобы полтора минуты, а буквально там полминуты, да, но, тем не менее, звука не было. Звука не было, и вот, ну вот такие, к сожалению, дела. Итак, я вижу, уже есть комментарии, есть лайки, репосты. Я сейчас сделаю то же самое в своих социальных сетях. Размещу все эти трансляции в своих социальных сетях. И мы после этого с вами начнем отвечать на ваши вопросы, в том числе на вопросы, которые вот достаточно каверзные. Мне прилетели буквально перед самым эфиром. Я постараюсь каким-то образом на них отреагировать. И постараюсь быть максимально деликатным, максимально корректным и максимально благочестивым. Это одна из претензий, которые предъявляют, между прочим, люди к верующим, ну, сторонние от церкви люди к верующим, то, что они неблагочестивы, что они выдают себя за святых, а на самом деле являются вовсе даже совершенно не святыми людьми. Ну, в общем-то, на самом-то деле, это претензия справедливая, я считаю, на мой взгляд, потому что, в принципе, друзья мои, когда вы ожидаете от верующих какой-то особой святости, то вы, ну, очень сильно ошибаетесь, что эта святость у них будет присутствовать. Не потому что ваши ожидания несправедливы, а потому что все люди – люди. Я об этом говорю постоянно в каждом эфире. Все люди – люди. И поэтому в каждом человеке есть какие-то изъяны, есть какие-то пороки. И часто оказывается так, что человек неверующий, он может внешне выглядеть более благочестивым, нежели чем человек, который находится в церкви, он делает больше добрых дел и все прочее. Но это, опять же, это фундаментальное непонимание того, чем же отличается верующий человек от неверующего. И об этом мы тоже с вами много раз говорили. И, надеюсь, может быть, и поговорим, если будут вопросы, и в этот раз, чем же фундаментально отличаются верующий человек от неверующего, почему так случается, что вот так бывает, да, так бывает, что верующий человек, он вроде бы претендующий на благочестие, оказывается не совсем благочестивым. Но вот одной из претензий я сейчас озвучу, как только так сразу, вот буквально я сейчас размещу трансляции в своих социальных сетях, ВКонтакте, Бегалайф, кстати говоря, там, где у меня странная непонятная маска на ушах появилась, я понятия не имею, как включить. Раньше появлялось сообщение о том, что ее можно снять, у меня там ушки такие, знаете, маленькие, непонятные появились, но вот, я не знаю, как ее снять, но мне еще и до телефона не дотянуться, хотя комментарии я там вижу, ну и остальные там, друг вокруг, тоже вам всем привет, ставьте лайки, делайте репосты, где это возможно, а сейчас, через буквально пару мгновений, мы с вами начнем отвечать на ваши самые разные вопросики, но мне нужно только разместить в своих социальных сетях этот эфир, чтобы там тоже люди смотрели и наслаждались, я надеюсь, наслаждались этим эфиром. Осталось буквально пару мгновений. Ну, человек пишет, например, да, я сейчас уже заканчиваю и, пожалуй, прочитаю этот вопрос. Человек пишет, что все христиане – люди неразумные. У них нет мозгов, пишет он, да? Как вы можете верить в то, чего не существует? Мне кажется, что, друзья мои, что сам тезис, который выдвинул этот молодой человек, он уже сам по себе неразумен. И я, опять же, не хочу никого обижать, не хочу никого не оскорблять, но как вы можете утверждать, что там чего не существует? Опять же, тут фундаментальное непонимание природы Бога. Да? Наука, обычно опираются люди, говорят, наука не доказала, что Бога нет. Так наука и не может доказать, что Бога нет. И об этом мы много-много-много раз говорили в наших эфирах. Наука по определению, в принципе, не может доказать, что Бога нет. Это невозможно, потому что наука опирается на другие совершенно инструменты познания, скажем так, истины. Да? Наука опирается на совершенно другие инструменты трактовки того, что происходит в этом мире. И поэтому, когда вы говорите, что наука не доказала, что Бога нет, да, она и не может доказать, что Бога нет. То есть сам тезис о том, что само утверждение, что наука не доказала, что Бог есть, он показывает то, что человек на самом деле совершенно, ну, абсолютно не понимает, что такое наука, и не понимает ее инструменты, которыми она обладает, которыми она оперирует и которыми доказывают те или иные вещи в природе. То есть, когда человек говорит, что вы неразумны, потому что наука не доказала, что Бог есть, на самом-то деле человек показывает, что, ну, к сожалению, вот так есть, я не хочу никого обижать, опять же, он показывает, что он абсолютно, ну, дилетант, на самом-то деле, в том, что касается науки, да, он не понимает такие вещи, что такое гносеология и эпистемология, я не буду раскрывать этих понятий сейчас в прямом эфире, но вот для тех людей, которые опираются, что наука не доказала, что Бог есть, пожалуйста, вот гуглите или в Яндексе ищите, да, и, пожалуйста, узнавайте, что такое, простите, пожалуйста, эпистемология и гносеология, и чем, значит, эпистемология и гносеология богословия отличаются от научного метода. Я считаю, что для вас это будет полезно, именно по этой причине я не буду объяснять, что означают эти слова. Но, кстати, еще, возможно, вы когда-нибудь, если вы следите за моими эфирами, у нас был эфир несколько лет назад, где я рассказывал там 15 доводов в пользу, я их частично раскрыл, у нас не было возможности в коротком эфире все раскрыть, 15 доводов в пользу, значит, бытия Бога. Возможно, мы сделаем такой эфир еще раз, где я буду не доказывать, а озвучивать философские, логические, моральные, онтологические доводы в пользу бытия Бога. Потому что, опять же, когда человек мне вот сейчас пишет мне в комментариях, сейчас говорит, что вы неразумны, ну, почему? Ну, и я ему говорю, а вы хоть раз в жизни читали, хоть раз в жизни вы были знакомы с хоть одним доводом в пользу бытия Бога? Хоть с одним доводом в пользу бытия Бога? Хотя бы одним, который, между прочим, я не знаю, как у вас, друзья мои, а у меня в школе была философия, а в рамках философии, общей философии у нас была еще и логика, и в рамках логики мы изучали, значит, доказательства в пользу бытия Бога, кстати говоря, да, но вот наш преподаватель, который был совершенно, между прочим, атеистически настроен, тем не менее, он с нами общался и по этому поводу тоже, и он приводил доводы, которые существуют в мире, пользу бытия Бога, существующую, онтологические, опять же, моральные и некоторые другие доводы. Ну вот, да, разумный человек, он изучает материал. На мой взгляд, вот так и определяется разумность человека, что ты не просто там прешь и говоришь, что, значит, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, да. Пастернак не читал, но осуждаю. И как в Советском Союзе был такой довод. А вы все-таки знакомитесь с теми доводами, которые существуют, их изучаете, им оппонируете, если у вас есть какие-то доводы против этих доводов, да, и в процессе этого формируете свою позицию. Если вы просто говорите, Пастернака нет, значит, Пастернак плохой, да, не читал, но осуждаю, Бога нет, потому что его не может быть никогда, то, ну, разума в этом я, ну, правда, лично я, разумности, логичности, здравомыслия вообще никакого не вижу. Ну, от слова совсем, правда. Ну, что тут разумного-то? Бога нет, и все. Ну, может быть, все-таки вы подумаете о том, что есть какие-то аргументы у людей, которые утверждают, что Бог есть. Ну, может быть, вы с ними ознакомитесь хотя бы, в конце концов, когда-нибудь. Возьмите себя в руки, начните книжки читать, или там, не знаю, даже ту же самую Википедию или что-то еще, познакомитесь с доводами, и только после этого скажете, ну окей, хорошо, я знакомился со всеми доводами, которые существуют в этом мире, они меня не убедили, и я утверждаю, что Бога нет. Вот тогда вы и будете разумным человеком. Вот только в этом случае. Во всех остальных случаях вы просто эмоционально настроены против данной позиции, вы не хотите ничего обсуждать, вы не хотите ничего изучать, вы не хотите ничего исследовать, просто Бога нет и все. Ну, окей, тогда и разговор короткий с такими людьми, нет, так нет Бога, хорошо, окей, все, мы разошлись в разные стороны. Вы верите в Чупакабру, не знаю, там, в то, что человек произошел от обезьяны, не имея, опять же, никаких доводов для этого. А скорее всего, у вас доводов-то и нету. Даже для этого, да, вы просто говорите, наука доказала, что человек произошел от обезьяны. Наука этого не доказала, к слову. К слову, наука этого не доказала. Нет ни одного стопроцентного доказательства того, что человек произошел от обезьяны. Я этого, кстати говоря, не отрицаю, да, вполне возможно, что в процессе эволюции человек действительно развился от обезьяны, но, опять же, наука этого не доказала. Не существует ни одного авторитетного источника, доказывающего, что человек произошел от обезьяны, потому что есть такое понятие в антропологии «потерянное звено». Опять же, погуглите, пожалуйста, возможно, вам это будет интересно, и вы поймете, насколько ваша позиция слаба в этом смысле, или позиция тех людей, на которых вы опираетесь. Так, друзья мои, есть Бигалайф, где я делаю трансляции, можете там меня найти, и я там сейчас нахожусь со странной непонятным маской, которую не знаю, как отключить, у меня там ушки на голове, леопардовые, или я не знаю, чьи еще, почему-то непонятно, почему это вообще включается. Есть «Друг вокруг», прекрасная тоже социальная сеть, где я тоже делаю трансляцию. Всем привет, друзья мои, там и в «Друг вокруг», есть еще и ВКонтакте, есть «Одноклассники», есть YouTube, и везде мы есть еще пару социальных сетей, где трансляции идут. Поэтому, друзья, везде, где вы можете меня увидеть, ставьте лайки, делайте репосты, и мы с вами прекрасно пообщаемся в ближайшие еще 40 примерно минут, ну, чуть меньше, наверное, 37 минут. И в описании к этой трансляции не везде. В Бигалайф такого нету, нет этого в «Друг вокруг», нет этого, может быть, еще где-то. Но там есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Вы можете на него подписаться, поставить где-нибудь там лайк, колокольчик нажать для того, чтобы получать уведомления о новом контенте, который там, ну, периодически выходит. Есть вторая ссылка, это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», в рамках которого мы сейчас, собственно говоря, с вами общаемся, говоря о наших убеждениях, и, собственно, спроси у пастора, да, наш эфир сегодняшний называется именно так. Тоже, пожалуйста, проходите по ссылке, ну и 100 рублей, которые вы можете пожертвовать, это прекрасно будет, это очень важные деньги, очень важные финансы для нас, потому что мы существуем только благодаря тому, что вы свои финансы жертвуете. Итак, мы идем дальше. Попробуем поотвечать на ваши вопросы, которые вы... А, да, и я еще же в очередной раз напоминаю о том, что сегодняшний эфир, он абсолютно спонтанный в том смысле, что я не читаю, я не готовлюсь к вашим вопросам. И если я там ошибаюсь в ответах или там отвечаю неправильно, сумбурно, то это именно потому, что у меня нет возможности подготовиться к ответам. У меня нет списка вопросов никакого абсолютно. Ну вот, и я не готовлюсь к этим вопросам и, соответственно, к этим ответам. Вот такие дела, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты. Не верю церковникам, потому что все они лицемеры и врут. Ну, таких вопросов уже тоже поступало очень много, и я на них тысячу раз уже отвечал. Не верьте. Но обычно же все вот это вот отношение к церковникам, как вы нас назвали, оно же на чем строится? На том, что вы где-то в интернете или где-то в телевизоре увидели, просмотрели. Да, привет, да. Вот мне в одной социальной сети говорят привет, привет тебе, да. Тоже дорогой друг. Вы где-то в интернете или в социальной сети в какой-то или в телевизоре увидели то, что какой-то там отдельный священник, пастор, батюшка, ксёнс, он себе вел. Вот я опять же даже вчера об этом говорил 1000 раз, ну, и говорю регулярно об этом. Вы строите свое отношение к людям, вот опять же, говоря о разумности, да, вот если вы претендуете на разумность, на разумность, на здравомыслие, то, пожалуйста, будьте здравомыслящими и разумными людьми. А значит, думайте логично. Чем я занимаюсь, спрашивает, я не вижу, к сожалению, из-за своего зрения, имя человека. Я пастор церкви, я христианин, да, и отвечаю на вопросы в прямом эфире. Вот вопросы я смогу прочитать, а вот ник я не вижу, к сожалению. Спасибо за лайки, это очень важно для меня и для того, чтобы этот эфир продвигался. Так вот, вы строите свое мнение, основываясь на том, что вы видели в телевизоре. Вот какой-то священник или какой-то пастор, а такие есть, естественно. Такие есть, таких много. Но много как? Больше, чем один, совершенно точно. Он поступил как-то не очень красиво или, может быть, даже противозаконно. Он совершил преступление, он ведет свой образ жизни, не соответствующий там, заявленным ценностям. И вы такие, вау, ну хорошо, все христиане такие подонки. Но это же опять же, я повторюсь и говорю об этом, к сожалению, каждую передачу. Фраза «все христиане вот такие плохие», она равносильна фразе «все мужики», ну и вы знаете, и «все бабы», да, вы тоже знаете продолжение. Это все то же самое. Это находится все в рамках одних и тех же предубеждений и обобщений, которые нелогичны абсолютно от слова совсем. От слова совсем. Все негры наркоторговцы, предположим, да? Ну, блин. Во-первых, допустим, вы всех негров не знаете, или как сегодня там чернокожих, я не знаю, как сегодня политкорректно это говорить. Вы не знаете всех священников, совершенно точно. Никто из вас не знает даже там сотни священников, да, одной сотни. Но я уверен, что никто из зрителей нашего вот этого эфира не знает даже одной сотни священников. А я знаю их несколько сотен. И это правда. И среди тех священников, пасторов, которых я знаю, нескольких сотен пасторов и священников, нет ни одного там педофила, гомосексуалиста, вора, мошенника и все прочее, да, которых я лично, подчеркиваю, знаю. Но почему-то среди обывателей, я опять же сейчас не в негативной коннотации это говорю, вот есть такое мнение, да, вы все там вот такие. Ну, покажите мне хоть одного. Вот мне хоть одного покажите такого. А я знаю людей, которые ходят с дырявыми ботинками, будучи священниками, потому что у них нет денег купить на новые ботинки. Нет денег купить новые ботинки. Извините. Я знаю людей, которые работают врачами, хирургами, терапевтами, налоговыми этими инспекторами и прочее, прочее, будучи священниками, монахами. Вот монахами – это налоговый инспектор, собственно, и пасторами. И это все достойные люди, которые из кожи вон лезут для того, чтобы принести какую-то пользу человечеству, какую-то пользу людям, послужить Богу, церкви и людям. И они делают так много для того, чтобы наша жизнь стала лучше, а вы вот всего этого не замечаете, а видите только вот этих не очень хороших людей, которые катаются на Мерседесах, хотя почему бы и не кататься на Мерседесе, я очень, тоже не понимаю. Я бы хотел кататься на Мерседесе, у меня всего лишь как корейский автомобиль, а я бы хотел, будучи пастором, кататься и на Мерседесе. Почему нет-то? Ну почему нет? Почему? Просто нет, объясните мне, почему, если у меня есть денег, не кататься на этом хорошем автомобиле? Я же не ворую эти деньги, я их зарабатываю честным способом. Я налоги плачу на минуточку и все остальное. Почему мне не кататься? Почему вы запрещаете, вот я обращаюсь к тем людям, опять же, которые все это говорят, почему вы запрещаете вести достойный, нормальный образ жизни людям, которые занимаются сверхтяжелым трудом, а быть священником и пастором – это сверхтяжелый труд. И в каком-то смысле это тяжелее, чем быть, я не знаю, там, сварщиком, например. Ну, вот сварщиком быть тяжело физически, это, ну, я не спорю, да, но есть там другие нюансы, да, выгорание, духовное, в человеческое участие в жизни. Да? Ты просто... Я не умоляю твор-сварщика, только буквально позавчера мы говорили с одним братом, с одним человеком по поводу сварщиков и как это тяжело, какой это тяжелый труд. Но вот одно дело, ты варишь и не общаешься с людьми, и другое дело, ты в ежедневном формате общаешься с людьми, молишься за них, служишь им, готовишь проповеди, читаешь книги, и по исследованиям быть священником и реаниматологом, об этом я тоже говорил много раз, неоднократно, это две самых тяжелых профессии, считаются, по эмоциональному говорю, в мире, ну вот, по исследованиям. Священник и врач-реаниматолог. Одни из самых тяжелых профессий в плане эмоционального выгорания. А вы считаете, что эти люди должны работать, трудиться, выполнять какую-то там серьезную работу и при этом не получать за это деньги, не иметь возможности обеспечивать своих детей, оплачивать им кружки, школы там, и все остальное, Макдоналдс какие-нибудь непонятные и все прочее. И вот они должны быть нищебродами, без серебряниками, в худшем смысле этого слова, да, и, значит, вести нищенствующий образ жизни и ни в коем случае не кататься на хорошем автомобиле, если у них есть такая возможность. Ну, я думаю, что это как минимум несправедливо. Как минимум несправедливо. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас осталось еще впереди... Я немножко увлекся, простите, эмоционально. Ну, потому что меня, правда, это все меня триггерит очень сильно, когда заявляют такие вещи. «Привет, дорогой друг», пишет мне человек, «влюбился в женщину старше меня. У нас нормально ли это?» Ну, а почему нет? Почему нет? Есть, конечно, какие-то такие, знаете, предубеждения, опять же, в обществе, что мужчина может быть старше женщины, а женщина не может быть старше мужчины. Хотя вот моя жена старше меня, ну, правда, всего лишь на 2 года, но, тем не менее, старше. Если у вас есть взаимопонимание, если у вас есть взаимоуважение, если у вас есть любовь, если у вас есть понимание того, что ваши отношения здоровы, если ваша женщина не выполняет для вас роли матери, такое, да, вот такое тоже случается, когда мужчина и женщина с большой разницей в возрасте сталкиваются, и кто-то из них выполняет роль родителя, хотя, в общем-то, и это тоже, может быть, если вас это не беспокоит, нормально, то почему нет-то, в конце концов? То есть, опять же, никаких нету там библейских, богословских оснований для того, чтобы утверждать, что брак с разницей в возрасте, когда женщина старше или когда мужчина старше, он ненормален. Есть какие-то, опять же, моральные нормы, наверное, да, там, общественные нормы по этому поводу. Есть понятие педофилия, там, когда мы понимаем, что, допустим, 30-летний мужчина не может иметь отношения с 14-летней девушкой. И наоборот, там, 30-летняя женщина с 14-летним пацанчиком, да, потому что... Почему, кстати, интересно, да? Потому что молодой человек или девушка в этом возрасте, они еще не способны адекватно оценивать те отношения, в которые они вступают. У них их мозг, их интеллект не настолько развит, чтобы правильно оценивать ситуацию, в которую они попали. И поэтому мы считаем, что это неправильно. Но если вам там 20 лет, а вашей девушке, женщине там 30 лет, ну, не знаю, это ваше личное решение, ваша личная ответственность. Я, по крайней мере, не вижу в этом ничего там сверх такого ординарного, сверх ужасного. Опять же, в том случае, если вы находитесь в том возрасте, когда вы способны принимать адекватные, плюс-минус адекватные решения, понимаете, во что вы там вписались, вы являетесь законно дееспособным человеком, вам больше 18 лет, и так далее. Ну, наверное, нет. Но, опять же, в любом случае нужно, наверное, чекать эти отношения на предмет того, что, может быть, они действительно такими выстраиваются материнско-сыновними или отцовско-дочерними, да, когда вы видите или ваш партнер ощущает себя с ребенком по отношению к вам, или вы считаете себя ребенком, или вы специально нашли себе такого человека, о котором вы хотите заботиться, как мать или как отец. Но опять же, еще раз, как говорит психология, если не болит, то не чешите, да, там, где... Ну, короче, если вас это не беспокоит, да, то и не парьтесь по этому поводу. Но, опять же, в рамках закона. В рамках закона. Я не вижу в этом ничего плохого. Спасибо за вопрос. Не ожидал такого в рамках нашего эфира. Было необычно. Не очень понимаю, почему существует так много религий. Мне кажется, что все они ведут к одному и тому же. Спасибо за вопрос. Ну, нет, конечно, они все ведут не к одному и тому же. Если вы даже потрудитесь изучить различные религиозные системы, ну, например, там, даже взять три авраамические религии, это ислам, это иудаизм и это христианство. Три так называемые авраамические религии. Что это означает? Что у всех у них есть... ну, как бы один там условный источник, есть некий там пророк, там патриарх Авраам, да, и от которого пошли все эти веточки в разные стороны, и вот и существует иудаизм, существует христианство, и существует ислам, да, но есть такой некий условный центр, условный источник всего этого, его зовут патриарх Авраам. Даже если мы сравниваем эти три религии, они... очень сильно не похожи друг на друга. Очень сильно не похожи друг на друга. Спасибо за лайки, которые мне ставят в одной из социальных сетей. Не буду говорить, какой. Но вам спасибо большое. И, пожалуйста, может быть, комментарий напишите какой-нибудь или вопросик. Я бы на него ответил. Было бы даже неплохо. Помимо этих звездочек, сердечек и всего остального, может быть, и комментарий какой-нибудь. Даже иудаизм, ислам и христианство очень сильно не похожи друг на друга. Они говорят о разных богах, о разных в том смысле, что они презентуют Бога по-разному, эти религии. Они говорят о разном способе спасения, они говорят о разном способе взаимодействия с этим миром, они говорят о разном, как бы это сказать по-русски, о разном положении человека в обществе. Ну, в жизни, да, в социуме. И поэтому говорить о том, что все они ведут к одному и тому же, даже в рамках, представляете, одной семьи религиозной, да, авраамических религий, даже в рамках одной семьи эти все три религиозные системы говорят о разных вещах немножко. И по-разному формируют наши отношения к жизни и наше будущее. Даже вот там. А если мы сравним... христианство с каким-нибудь там зороастризмом, предположим, или с каким-нибудь иудаизмом, предположим, или с шаманизмом, или чем-то еще, то мы видим еще больше различий, еще больше таких кардинальных, существенных различий. Поэтому говорить о том, что все религии ведут к одному и тому же, нет, это неправда. Это неправда. Достаточно даже непристально, а всего лишь поверхностно, ознакомительно, на фоне там Википедии какой-нибудь, ознакомиться с всеми этими религиозными системами, чтобы увидеть, что они очень разные. Очень разные. И понятное дело, что там, я не могу там... Это вопрос веры, да? То есть, что вы принимаете на веру? Простите за тавтологию. Что вы принимаете на веру? Это вопрос веры. Вам может там понравиться христианство, ислам, или иудаизм, или индуизм, или зороастризм, или там еще что-нибудь, и вы будете следовать этой системе веры, да? Все это, понятное дело, вопрос веры и вопрос доводов, насколько рационализирована эта религиозная система. Я считаю, что христианство очень рационализировано. Но, впрочем, любой представитель ислама скажет, что и ислам очень сильно рационализирован. И, наверное, в этом случае получается, что вы выбираете ту систему, которая вам приглянулась больше. Хотя, конечно, мы смотрим на это несколько иначе. Мы считаем, что Бог приходит к человеку и рождает в нем веру в себя. Да? И, естественно, мы... как представители любой другой религиозной системы, верим в то, что христианство – это единственно правильный взгляд на жизнь, на вещи, на мироустройство, на все остальное. Ну, это уже совершенно отдельный вопрос. Спасибо, спасибо, что вы дописали. Спасибо, что вы такие вопросы задаете. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось еще буквально там почти 17-18 минут до конца эфира. И я постараюсь еще ответить на ваш вопрос. Можно ли во время поста питаться по приложению в телефоне? В прошлый Weekly Post я питался по приложению 10 Levels, так как там был расписан план пощения. Но подруга, она тоже верующая, говорит, что это грех, так приложение для похудения, значит, для тщеславия. А пост это совсем про другое. Как быть? Ой, слушайте, я не православный священник, чтобы такие вопросы отвечать, но спасибо за него тоже. Этот вопрос, я иногда тоже пощусь, но я именно отношусь к этому как к похудению. У меня лишний вес есть, существенно лишний вес, наверное, это видно по моему на лицу, что я слегка полноват, мягко говоря. И в любом случае к посту я отношусь как не к духовной практике, а скорее как к такой диетическому, как заботь о своем здоровье, лично мое отношение к посту. Нет практически ничего. У нас есть некие там библейские основания для того, чтобы воспринимать пост как некую духовную практику, но даже Библия, кстати говоря, пишет о том, что когда люди постились вот без... ради поста только, да, чтобы Господь говорит, я не тот пост хочу, я не хочу, чтобы вы себя ограничивали в пище. Для меня пост – это то, что вы там поделитесь своей едой вот в эти периоды времени пощения, да, с бедным человеком, что вы разделите с ним свою еду, свою кровь, свою одежду и так далее, что вы позаботитесь о ком-то другом во время поста. Вот тот пост, который я хочу, говорит Господь, да, в Исаии, книги пророка Исаии. Ну, вот, поэтому на самом-то деле у меня нет такого какого-то особенного отношения, ну, лично у меня, подчеркиваю, у меня нет какого-то особенного такого сверх трепетного отношения к посту. Когда если я пощусь, то я понимаю, что в первую очередь это забота о моем собственном здоровье. Но я также понимаю и то, что, вот, например, я каждое утро принимаю холодный душ. Каждое утро я принимаю холодный душ. Я могу сразу принять холодный душ, а могу принять холодный душ после горячего. Сначала там попариться, прослабляться, понежиться, а потом в любом случае я намыливаюсь и моюсь холодной водой. То есть заканчиваю свой душ, ежедневную свою гигиену, я холодным душем. Всегда. И кто-то считает, что я заводчик. Я считаю, что я закаляюсь. А кто-то считает, что я свой характер таким образом формирую и проявляю. Так вот, пост – это тоже своеобразная работа над собой. Что для тебя важнее – вкусно покушать или отказаться от еды ради того, чтобы сформировать свой характер? Ну, в том числе христианский характер. И я думаю, что смысл поста именно в том, что ты отказываешь себе в вкусняшках, в еде вообще, это очень важная часть нашей жизни, не то чтобы ради Бога, Богу вообще плевать, вот честно, я скажу грубо, Богу вообще плевать, кушаете вы вкусно или невкусно, вообще, ну, совершенно от слова совсем все равно. Но дело-то не в этом, дело в том, что вы во время поста преодолеваете некоторые свои хотелки, свои вот эти чувственные желания. Вы способны отказаться от чего-то в своей жизни для чего-то. Потому что мы в своей жизни настолько зависимы, мы настолько рабы. Рабы своих желаний, рабы обстоятельств, рабы каких-то своих непонятных, там, плохо обоснованных чувств, чувствований, да? Что пост – это та вещь, которая помогает нам немножко стать выше самих себя. Если вы понимаете, о чем я говорю, да? Пост помогает нам стать выше самих себя. немножко, чуть-чуть преодолеть самого себя. И в этом смысле он, конечно, полезен. О, у меня там много комментариев, но я, к сожалению, опять же, телефон немножко дальше от меня, я немножко не очень хорошо вижу, что написано, но спасибо за то, что вы их пишете, эти комментарии. Вот такие дела. И возвращаясь к вашему вопросу, поститься по телефону, почему нет-то? Вы принимаете некую дисциплину, вы выбираете некую дисциплину для себя и используете для этого мобильное приложение, чтобы этой дисциплине следовать. Ну, опять же, почему, ну, что в этом такого плохого, я не понимаю. Я считаю, что нормально. Мы же читаем Библию по телефону, читаем. Мы пользуемся какими-то другими мобильными полезными приложениями, пользуемся. Почему бы нам и пост не соблюдать по мобильным приложениям? Здравствуйте, вот ученые находят разные останки динозавров и прочих больших ящеров, но в Библии и других источниках не говорится об этих существах. Почему об этом нигде нет упоминаний? Да и при создании мира Богом нет ни одной строчки о них. Ну, во-первых, это неправда. В Библии есть упоминание о ящерах. Дважды точно. Я сейчас просто не вспомню, где конкретно. Я вам адрес не назову. Но как минимум дважды в Библии есть упоминание о ящерах. Это первое. Второе. В Библии нет ничего, ни одного слова, например, об инфузории туфелька. Знаете такую бактерию, да, инфузории туфельки? Ну вот, а в Библии нет ничего, ни слова об дождевых червях. В Библии не упоминается ни разу вообще карп. Такая рыба, карп, знаете? В Библии не упоминает креветок. В Библии не упоминает, не знаю, там, тунца. Например, рыба такая даже. И так далее. И так далее, и тому подобное. И это ни слова не говорит о том, что этих существ не было тогда. Библия не является учебником биологии. Библия не является учебником, не знаю, зоологии, ботаники и всего прочего. Библия предназначена для совершенно другого. Библия говорит о Боге, даже не так, Бог через Библию презентует самого себя. Это откровение Бога о самом себе. Библия говорит о том, почему мы живем в таком плохом мире, о грехе, и о том, как мы можем спастись от последствий этого греха. Библия не учебник физики, химии и всего прочего. Библия вообще о многих вещах не говорит, вообще ничего, ни словом. Но это не означает ни капли, что Библия плохая книга. У нее есть цель и задача. Вы берете, например, не знаю, я бы сейчас взял бы, у меня вот сейчас с левой стороны куча учебников. Вы берете учебник физики, предположим, да? Или там «Занимательная физика» Перельмана. Прекрасная книга. Я вырос на ней, на этой книге. Но вы же не ожидаете от нее, что там будут рецепты приготовления блинчиков, да? Потому что это книга о физике, ё-моё. Да? И то же самое, когда вы берете кулинарную книгу, вы же не ожидаете, что в ней будет описана теория, не знаю, там, сопромат, сопротивление материалов, есть такой предмет, да, сопромат. Кто его изучал, понимает, насколько это жуткая вещь, да. Нет, это кулинарная книга, а это учебник по сопромату, а это Библия, вот и все. Ну, еще раз, в Библии как минимум два упоминания про ящеров есть. Андрей Федоров, я не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть. Он меня исцелил, когда лежал в лесу и разлагался живьем. Я знал, что умираю. Спасибо большое за ваши слова. Вот я вас полностью поддержу. Я тоже не верю, что Бог есть. Я знаю, что Он есть. И мне там 42 года, и как минимум из них там 35 лет, 36 лет, 32 года, не знаю, там. Я верю в Бога, верю в то, что... Ну, верю в... Не то, что я верю, для меня он, ну, максимально реален, Бог. Максимально реален, да? И даже если я... Вдруг такое случится, что не буду ходить в церковь, такое было в моей жизни хотя, да? И прочее, я не буду служителем в церкви, в любом случае это никак не отразится... На том, что есть, ну, да, вот это убеждение, да, не вера, а твердое убеждение, что Бог есть. Я не представляю вообще, в принципе, мира, в котором нет Бога. И спасибо, Андрей, Фетра за ваши комментарии. Ставьте лайки и делайте репосты. Почему нельзя иметь отношения вне брака? Почему ставите у нас такие жесткие рамки? Хороший вопрос, и, наверное, я не смогу на него ответить за ближайшее. Вот осталось 9 минут до конца эфира. Действительно, возникает вопрос, да? Если есть два взрослых человека, мужчина и женщина, которые хотят иметь между собой какие-то отношения, в том числе сексуальные, почему бы им этих отношений не иметь? Да? Что там плохого, как говорится? И как будто бы на первый взгляд ничего плохого там нет. Опять же, повторюсь, два взрослых человека, мужчина, женщина, 40 лет, предположим, захотели иметь вот это все, да, между собой. Почему нет? Ну, потому что, если вкратце, подчеркиваю вкратце, потому что, когда мы вступаем в отношения, которые ничто не регулируют и не контролируют, когда у нас нет правил игры, ну, да, в которые мы вступаем, правила игры, я сейчас говорю ни в коем случае не в утяжительном смысле, когда у нас нет правил и понимания того, что регулирует наши отношения, то мы склонны к этим отношениям относиться безответственно, легкомысленно, мы их не ценим. Когда у нас есть какие-то внешние правила игры, которые в том числе выражаются в штампе в паспорте, когда мы вступаем в отношения, да, вот мы поставили штамп в паспорте, то этот штамп в паспорте нет-нет, вы даже этого не замечаете, но он, тем не менее, вынуждает нас немножко более серьезно к этим отношениям относиться. Кроме того, если мы говорим о современной реальности, то вступление в официальный брак, оно обезопашивает, или я правильно говорю обезопашивает? Обезопасивает, делает более безопасными наши отношения. Потому что вдруг, если мы разведемся, то законом регламентированы определенные правила нашего развода. Раздел имущества и прочее, и прочее, и прочее. И это делает нашу жизнь более безопасной, да, комфортной и предсказуемой. Поэтому вступление в официальный брак, оно, опять же, делает наши отношения более осознанными, более разумными, более основательными. И еще есть такая штука, как гормоны. Когда, например, там мужчина или девушка, юные, молодые, красивые, прекрасные, влюбляются в человека другого пола, и они настолько поглощены этими чувствами, поглощены своими гормонами, что у них башню просто срывает напрочь, и они уже ничего не понимают. И вот благословение, которое мы получаем на брак от наших родственников, это внешнее и очень важное одобрение наших отношений со стороны близких людей. Они видят наши отношения, они понимают, что наши отношения нормальны, здоровы, разумны, и они благословляют эти отношения, и после этого мы вступаем в брак. Это тоже очень важный момент. И я знаю огромное количество людей, к сожалению, и мне близких, в том числе очень близких мне людей, которые вступали в брак без благословения своих родственников. Когда там все родственники были против, или часть родственников были против. Потому что они видели, ну я точно, я эти истории очень хорошо знаю, скажем так, да, когда человек был, это были все мальчики, все парни, ну в моем случае, все парни, которые были очарованы девочками, просто вот башню сорвало, вообще башню сорвало напрочь. И они вступили с ними в брак. И все это закончилось плохо. Потому что девочки были очень... Ну, по разным причинам эти люди были... Как же это объяснить-то? Ну, скажем, девочки были меркантильны в данных ситуациях. Очень меркантильны. И там не было особенных чувств, а было желание получить что-то от этих отношений. Вот и все, да? Но и все эти отношения разрушились. все как один. Вот и все. То есть Бог придумал систему, которая позволяет нам жить, опять же, более безопасной жизнью, более комфортно, чтобы детишки не оставлялись, не оставались без родителей. У нас в России 7, вот я только сегодня статистику читал, сегодня, еще 5 лет назад это было 60%, да, сегодня уже 70%. 7 из 10 браков разрушаются в нашей стране. А 5 лет назад было 6 из 10 браков. Ну разве это не ужасно? Разве это не отвратительно? Разве это не страшно, когда люди, дети остаются в одиночестве, когда люди вкладывают усилия, смысл какие-то, не знаю, там, деньги, финансы в отношения с людьми, с другими, когда у них рождаются дети, которые вообще ни в чем не виноваты. И потом брак разрушается, и они остаются вот без отцов и матерей. А сегодня, что самое-то ужасное еще... Хотя, почему самое ужасное? Нет, это и то ужасно. Сегодня ситуация переламывается в пользу того, что многие отцы-одиночки появляются. Если раньше было большинство матерей-одиночек, сегодня очень много отцов-одиночек. Либо матери умирают, либо матери... У меня вот есть приятель, например, он два приятеля целых, которые растят троих детей в одиночку, потому что их жены, к сожалению, погибли. У одной женщины случился сердечный приступ, у другой девушки она умерла от ковида. И она родила третьего ребенка, будучи в реанимации. Она даже не знает, что она его родила, потому что она была в коме уже. Ей сделали кесарево, и вот как бы ребенок появился на свет, когда... Моя подруга, чей свадебный подарок, мне вот лежит недалеко от меня сейчас, она мне подарила на свадьбу. Она ее даже дочку не видела, свою третью. Вот она погибла, и, значит, Андрей воспитывает троих детей, троих девчонок в одиночку. Таких мужчин становится все больше и больше, к сожалению, сегодня. Вот такие дела, друзья мои. Ну, спасибо, что были с нами. У нас был такой разговор сегодня, немножко странноватый, на мой взгляд. Не так много было вопросов, а я очень много болтал. Осталось у нас буквально там минутка до конца эфира. Я призываю вас подписываться на мою страницу ВКонтакте, Big Alive, Вирку Округ и другие социальные сети, где мы транслируем. YouTube, опять же. Ну и две ссылки есть в описании. Первая ссылка – это ссылка на мой, собственно, YouTube-канал. И там вы можете подписаться, поставить лайк под любым видео, нажать на колокольчик под любым из видео, чтобы вы получали уведомления на новых трансляциях, соответственно. Ну и вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, и каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это, ну, правда, вклад, огромный вклад в то, чтобы мы продолжали творчески вас, так сказать, обслуживать, назовем это так, да, служить вам творчески, да, нашими эфирами. Спасибо, всем пока, до свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.